Раздел 53. Мистер Уикхем настолько удовлетворился этим разговором, что больше никогда не решался сам и не побуждал свою уважаемую свояченицу поднимать тему, которая во время нее обсуждалась. А Элизабет удовлетворилась тем, что сказала достаточно для того, чтобы заставить его замолчать. Вскоре наступил день, когда Уикхем и Лидия должны были уехать. Миссис Беннет пришлось смириться с разлукой, которая, учитывая то, что мистер Беннет не согласился с ее предложением ехать всем в Ньюкасл, должна была занять не менее года.
«Ой, Лидочка, и когда мы с тобой снова увидимся?» – плакала она.
«О, Господи, не знаю. Видимо, не раньше, чем через 2-3 года.
Ты пиши как можно чаще, дорогая».
«Обязательно. Но ты знаешь, замужним женщинам писать некогда. Пусть сестры мне пишут, им все равно больше нечего будет делать».
Мистер Уикхем попрощался более эмоционально, чем его жена. Он улыбался, говорил много комплиментов и вообще имел бравый вид. «Никогда не встречал таких замечательных парней, как он», — сказал мистер Беннет сразу после того, как они вышли из дома. «Только и делает, что подобострастно скалится и пытается всем нам угодить. Меня просто распирает от гордости за него». Не побоюсь утверждать, что зятьем нам повезло даже больше, чем сэру Уильяму Лукасу. Из-за разлуки с дочерью миссис Беннет несколько дней ходила мрачной.
«Я часто думаю, — сказала она, — что нет ничего хуже разлуки с родственниками. Такое ощущение, что все тебя бросили.
«Вот видите, мама, что бывает, когда дочь выходит замуж», — сказала Элизабет. «Радуйтесь теперь тем, что ваши остальные 4 дочери еще не замужем».
«Дело не в этом. Лидия покинула меня не потому, что вышла замуж, а потому лишь, что полк ее мужа находится, к сожалению, очень далеко. Вот если бы он стоял ближе, то ей не пришлось бы уезжать так быстро».
Но то уныние, в которое ее повергло это событие, вскоре рассеялось, а душа взволнованно открылась навстречу новой надежде под влиянием новости, которая вскоре начала ходить в округе. Экономка в Нерфилде получила распоряжение приготовиться к прибытию ее хозяина, который собирался приехать через день-два, чтобы пару недель поохотиться. Миссис Беннет разволновалась и засуетилась. Она то смотрела на Джейн, то улыбалась, то кивала головой.
«Ах да, значит, сестра вскоре сюда приедет, мистер Бингли!» Миссис Филлипс первой принесла новость. «Что ж, тем лучше. Вообще-то мне все равно. Он же для нас никто, и лично я с ним видеться не собираюсь. Но пусть приезжает, если ему уж так хочется. А там, кто знает, все может случиться. Но нам все равно. Ты же знаешь, сестра, мы уже давно решили ни словом о нем не вспоминать. Так значит, он точно приезжает?»
«Можешь не сомневаться, — ответила миссис Филлипс,
— потому что миссис Николс вчера вечером была в Мэритоне. Я видела, что она проходит мимо меня, поэтому взяла и специально подошла к ней, чтобы узнать, правда это или нет, а она ответила, что это истинная правда. Мистер Бингли приезжает позже, в четверг, а может и в среду. Она сказала мне, что специально идет в магазин мясника, где собирается заказать мясо на среду. И сейчас у нее есть 3 пары уток, достаточно упитанных, чтобы их забить. Старшая мисс Беннет, услышав о его приезде, не удержалась и покраснела. Уже много месяцев не разговаривала она о нем с Элизабет, но теперь, как только они остались вдвоем, Джейн сказала: «Я заметила, как ты посмотрела на меня, Лиззи, когда наша тетя принесла нам эту новость. Я знаю, что не смогла скрыть своего волнения, и не думай, что это из-за какой-то глупости. Я только на минуту смутилась, зная, что в этот момент все обязательно посмотрят на меня. Уверяю тебя, мне от этой новости ни холодно, ни жарко. Меня радует только одно, то, что он приезжает сам, а это значит, что мы не будем видеться с ним часто. За себя я не боюсь, я боюсь, что скажут другие». Элизабет растерялась. Если бы она не видела его в Дербишире, то могла бы поверить в то, что он действительно приезжает именно по той причине, о которой было заявлено. Но она до сих пор считала мистера Бингли неравнодушным к Джейн и поэтому не отвергала возможности, что он приехал по совету своего друга или набрался смелости и приехал, этого совета не спросив. И почему, думала иногда Элизабет, почему этот бедняга не может приехать в законно арендованный им дом без всех этих объяснений? Была бы на то моя воля, то пусть бы сделал, как ему заблагорассудится. Несмотря на заявление и настоящие, но скрытые мысли Джейн о своих чувствах накануне приезда мистера Бингли, Элизабет нетрудно было заметить, что это известие произвело сильное впечатление на ее сестру. Она волновалась и нервничала больше, чем обычно. Тема, которая так живо обсуждалась с их родителями примерно год назад, вновь вышла на первый план. «Дорогой мой, как только мистер Бингли приедет, сказала миссис Беннет, непременно засвидетельствуйте ему наше уважение». «Ни за что на свете. Это вы заставили меня в прошлом году нанести ему визит, пообещав, что когда я туда пойду, то он обязательно женится на одной из наших дочерей. Но этого не произошло, и я не собираюсь, как дурак, снова быть мальчиком на побегушках. Жена же подчеркнула, что всем местным джентльменам будет просто необходимо засвидетельствовать уважение к мистеру Бингли, когда тот вернется в Недерфилд. «Терпеть не могу этот этикет», — сказал мистер Беннет. «Если мистер Бингли нуждается в нашем обществе, то пусть сам к нему стремится. Он знает, где мы живем. Я не буду тратить свое время, гоняясь за своими соседями каждый раз, когда они куда-то уезжают, а потом возвращаются. Я знаю только, что если вы не засвидетельствуете ему свое уважение, то это будет крайне невежливо. Но я убеждена, что это не помешает мне пригласить его к нам пообедать. Вскоре должны вернуться миссис Лонг и Гулдинг. Вместе с ними это будет 13, а ему как раз хватит места за столом». Утешившись этим выводом, миссис Биннет смогла легче воспринимать грубость мужа, хотя ее очень удручало, что в таком случае все ее соседи смогут увидеть мистера Бингли раньше, чем они. Между тем, день приезда приближался. «Я вообще начинаю жалеть, что он приедет», — сказала как-то Джейн своей сестре. «И что из этого? Он мне абсолютно безразличен. Зато противно, когда об этом только и будут говорить. Матушка хочет мне добра, но она не знает, и никто не знает, как я страдаю от ее слов. С каким облегчением я вздохну, когда его пребывание в Недерфилде закончится.
«Как бы я хотела утешить тебя», — ответила Элизабет, — «но тут совсем ничего не могу сделать, и ты это знаешь. В отличие от других, я не получаю удовольствия, призывая к терпимости тех, кто страдает. К тому же терпение тебе занимать не надо».
Мистер Бингли приехал. Миссис Беннет с помощью слуг умудрилась узнать об этом раньше других и тем самым максимально продлить для себя период волнения и суетливости. Она считала дни, оставшиеся до того времени, когда ему можно будет отправить приглашение, и изнывала от невозможности увидеть его раньше. Но на третье утро после прибытия мистера Бингли в Гертфордшир она увидела из окна своей гардеробной, как он заехал во двор и направился к дому. Миссис Беннет немедленно позвала дочерей, чтобы поделиться своей радостью. Джейн, проявляя решительность характера, осталась сидеть за столом. Зато Элизабет, чтобы доставить удовольствие своей матери, подошла к окну, посмотрела, увидела вместе с мистером Бингли мистера Дарси, потом вернулась к столу и села возле своей сестры. «Там с ним какой-то джентльмен, мама», — сказала Китти. «Кто бы это мог быть?» «Наверное, какой-то знакомый, моя дорогая. Откуда мне знать?» «Ба!» — воскликнула Китти. «Кажется, это именно тот человек, который был здесь с ним раньше. Мистер... не помню его имени. Такой высокий и гордый».
«Боже милостивый, но это же мистер Дарси! Кто бы мог подумать? Что ж... каждый друг мистера Бингли будет у нас желанным гостем, но, если честно, то один только его вид вызывает у меня отвращение». Джейн удивленно и взволнованно посмотрела на Элизабет. Она почти ничего не знала об их встрече в Дербишире и поэтому сочувствовала своей сестре, представляя ту неловкость, которую Элизабет должна испытывать при их едва ли первой встрече после того, как она получила от мистера Дарси объяснительное письмо. Обе сестры чувствовали себя достаточно неспокойно. Они волновались друг за друга, и, конечно же, каждая за себя – совсем не слыша, как их мать продолжала рассказывать о своей антипатии к мистеру Дарси и о своем намерении быть с ним вежливой лишь потому, что он является другом мистера Бингли. Но Элизабет имела еще и те основания для беспокойства, о которых Джейн и догадываться не могла, поскольку она не показывала ей письмо от миссис Гардинер и не рассказывала о той перемене, которая произошла в ее чувствах к мистеру Дарси. Для Джейн он оставался человеком, предложение которого она отвергла и достоинство которого должным образом не оценила. Но для нее, потому что она знала гораздо больше, он был человеком, перед которым ее семья была в неоплатном долгу, и к которому она относилась с симпатией не меньшей, чем Джейн, к мистеру Бингли, хотя, может, и не такой нежной. Ее удивление от его приезда в Недерфилд, в Лонберн, где он намеревался с ней встретиться, было не меньше, чем удивление от перемены его поведения, свидетелем которого она стала в Дербишире.
Лицо Элизабет, которое сначала стало бледным, ненадолго вспыхнуло сильным румянцем, а радостная улыбка добавила блеска в глазах, когда она в эти полминуты думала о том, что, видимо, его любовь к ней и его желания остались непреклонны, и уверенности в этом у нее не было. «Сначала надо посмотреть на его поведение», — сказала она себе, — «прежде чем на что-то надеяться». Она сосредоточенно склонилась над шитьем, пытаясь унять свои чувства и не поднимая глаз, но взволнованная любознательность заставила ее поднять их и посмотреть на Джейн в тот момент, когда слуга приближался к двери. Джейн была бледнее, чем обычно, но спокойнее, чем она ожидала. При появлении джентльменов цвет лица Джейн изменился, однако встретила она их более или менее непринужденно, с уместностью поведения, равно свободного и от признаков высокомерия, и от ненужного рвения. В ответ на их приветствие Элизабет сказала ровно столько, сколько требовали приличия, и снова взялась за шитье с энергичностью, которой оно вовсе не требовало. Только раз решилась она посмотреть на Дерси. Тот выглядел, как обычно, серьезным. Ей показалось, что сейчас он вел себя, как в прошлый раз в Гертфордшире, а не так, как недавно в Пемберли. Правда, может, в присутствии ее матери он не решался быть таким непринужденным, как перед ее тетей и дядей. Это была неприятная, хотя и вполне вероятная догадка. На Бингли она тоже посмотрела, только украдкой. И за это короткое мгновение успела увидеть, что выглядел он довольным и смущенным. Миссис Беннет встретила его так любезно, усердно, что двум старшим дочерям стало за нее стыдно. Особенно сильно это рвение выделялось на фоне холодной и церемонной вежливости, с которой она поклонилась его приятелю и поздоровалась с ним. Такое перепуганное отличие в отношении очень задело и крайне приятно поразило, особенно Элизабет, потому что кому, как не ей, было известно, что именно мистеру Дарси обязана ее мать спасением своей любимой дочери от непоправимого позора. Дарси же, спросив у нее о здоровье мистера и миссис Гардинеров, на что она ответила не без некоторого смятения, больше не сказал почти ничего. Он сидел чуть поодаль от Элизабет. Возможно, это и стало причиной его молчания, потому что в Дербишире его поведение было другим. Там он имел возможность поговорить хотя бы с ее друзьями, если не мог поговорить с ней. А здесь прошло уже несколько минут, а он так и не выдал ни единого звука. Когда же она, не в состоянии преодолеть любопытство, поднимала на него глаза, то видела, что он смотрит попеременно то на нее, то на Джейн, а то и вообще на пол. Лицо мистера Дарси достаточно четко выражало большую задумчивость и меньшее стремление угодить, чем во время их последней встречи. Она чувствовала разочарование и сердилась за это на себя. «Разве могло быть иначе?» — подумала она. «Тогда зачем он приехал?» Ей не хотелось говорить ни с кем, кроме него, и решиться заговорить с ним она не могла. Наконец Элизабет спросила у него о его сестре, но не больше, и продолжать не решилась. «Давно вас не было видно, мистер Бингли», — сказала миссис Беннет.
Он с готовностью согласился со сказанным. «Я уже начала бояться, что вы больше никогда не вернетесь. Говорили же люди, что на Михайлов день вы окончательно собираетесь ехать отсюда. Надеюсь, однако, что это неправда. С тех пор, как вы уехали, у нас произошло много перемен. Мисс Лукас вышла замуж и живет теперь в другом месте, и одна из моих дочерей тоже. Наверное, вы об этом слышали или читали в газетах. Я знаю, что об их браке сообщали «Таймс» и «Курьер», хотя не так, как следует. Просто было написано: недавно Джордж Уикхем сочетался браком с мисс Лидией Беннет. Но ни полслова не сказано ни о родителях, ни о том, где она жила и так далее. Это мой дорогой зять постарался с объявлением. Никогда не думала, что он сможет такое выкинуть. Видели вы это объявление? Бингли ответил, что видел, и не замедлил с поздравлениями. Элизабет же не смела поднять глаза, потому как при этом выглядел мистер Дарси, она не знала. «Конечно же, приятно, мистер Бингли, когда дочь удачно выходит замуж», продолжила миссис Беннет. «Но крайне неприятно, когда ее забирают далеко от дома. Она уехала с мужем в Ньюкасл. Кажется, это где-то далеко на севере. Им придется там жить, а как долго, я не знаю. Там стоит его полк. Надеюсь, вы слышали, что он оставил милицию и поступил в регулярную армию. Слава Богу, ему помогли в этом друзья, хотя у него их не так много, как он заслуживает». Элизабет знала, что все это устроил мистер Дарси, и поэтому от жгучего стыда готова была убежать, куда глаза глядят. Однако вместо этого попыталась заговорить, и это удалось ей удивительно хорошо. Она спросила у Бингли, долго ли тот собирался пробыть в их краях. Он ответил, что несколько недель. «А когда вы перестреляете всю дичь в Недерфилде, мистер Бингли, — сказала мисс Беннет, — то, пожалуйста, приезжайте сюда и можете охотиться, сколько вам заблагорассудится, в угодьях мистера Беннета. Думаю, что он будет бесконечно счастлив предоставить вам такую услугу и прибережет для вас всех лучших куропаток». При проявлении такого ненужного рвения стыд, который чувствовала Элизабет, стал просто невыносимым. Она была убеждена, что если бы сейчас возникла такая же замечательная перспектива, которая улыбалась им год назад, то все равно развязка была бы поспешно быстрой и раздражающе неприятной. В этот момент ей показалось, что даже годы счастья не могут компенсировать ни ей, ни Джейн этих моментов жгучего позора. «Чего мне хочется больше всего на свете, — подумала Элизабет, — это больше никогда не бывать в одной компании ни с одним, ни с другим. Не сможет их общество дать мне удовольствие, способное сгладить весь этот стыд. Не хочу больше видеть ни того, ни другого». Однако тот позор, который не смогли бы компенсировать даже долгие годы счастья, вскоре стал существенно легче после того, как Элизабет заметила, что красота ее сестры быстро воскресила прежнюю симпатию ее бывшего кавалера. Некоторое время после прихода он говорил с Джейн очень мало, но потом его внимание к ней росло с каждой минутой. Он признал ее такой же красивой, как и в прошлом году,
такой же приятной, такой же непринужденной, хотя и менее разговорчивой. Но Джейн очень хотелось, чтобы никакого отличия не было в ней замечено вообще, и поэтому ей казалось, что говорит она не меньше, чем обычно. Но голова ее была настолько занята тем, что происходит, что она не всегда замечала, когда она говорит, а когда молчит. Когда мужчины встали, чтобы уйти, миссис Беннет вспомнила о своем намерении выявить вежливость и пригласила их на обед в Лонгберн через несколько дней. «Вы задолжали мне визит, мистер Бингли», — добавила она, «потому что, когда прошлой зимой уехали в Лондон, то обещали сразу по возвращении пообедать со всей нашей семьей. Как видите, я вовсе не забыла. И говорю вам, я очень разочаровалась, что вы не вернулись, чтобы выполнить ваше обещание». При этом воспоминание на лице Бингли появилось виноватое выражение, и он пробормотал что-то о делах, которые не дали ему возможности приехать. Затем они ушли. У миссис Беннет было сильное желание попросить их остаться и пообедать вместе с ними в тот же день, но, несмотря на то, что у них всегда хорошо готовили, она не могла определить, хватит ли двух блюд для человека, на которого у нее были далеко идущие планы. И сможет ли она удовлетворить ними изысканный вкус и надменность того, у кого доход 10 тысяч фунтов в год?